Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настало пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гик и атаку культуры. Часто ли нам, дорогие мои замечательные зрители и слушатели, удается стать свидетелями появления православного контента, который не просто удобоварим для подростков, но и способен привлечь их внимание? Очевидно, что в России мы сильно уступаем нашим западным и восточным тоже коллегам по части того, чтобы создавать какой-то медиа-контент, который очень хорошо переплетается с какой-то религиозной доктриной. То есть мы часто видим мультфильмы на религиозные темы, комиксы на религиозные темы, даже игры вот выходят там на... которые позволяют нам от первого лица взглянуть на события тех самых роковых дней в 0-33 годах нашей эры. Вот. К счастью, надо сказать, что чаще всего это происходит, конечно, по велению сердца, а не по какому-то частному заказу. И это замечательно, потому что существует огромное количество различного фанового контента, который старается поженить вот эти вот современные различные веяния подростковых, там, интересных подросткам направлений культуры и религиозную традицию. И вот после всей информации, которая к нам поступает из-за рубежа по поводу появления тех или иных там больших мультфильмов, каких-то созданий франшиз религиозных и так далее, очень круто, что у нас в стране появляется, представьте себе, православная манга. Дорогие мои зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи «Гиг-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно чем-то недовольный бородач Олеж Никитин. Со мной наша ведущая главред Оксана Куропаткина. Оксана, привет, как ты себя чувствуешь? Как твои дела?
Привет, все хорошо. Вдохновлена православной мангой.
А ты уже успела студентам показать своим?
Студентам не успела. Успела ознакомиться сама. Вот. И очень рада, что ты нашел. Вот. Потому что это заслуга Олега, что он нашел такой проект.
Буквально только что вот передавал материал весь этот, ну, написал, как только нашел, я написал в первую очередь тебе и написал преподавателю по сценаристике из Animation School, который сейчас как раз создает свою мангу в Токио, находится в студии «Лето», и он прям сказал «Вау! Вау! Вау!» начал изучать, и после этого написал еще раз «Вау!». У нас в гостях Полина Уварова, которая является главредом проекта «Православная манга». Полина, прости, что?
Я говорю, да, здравствуй.
Да. Все, Полина, привет, да. Как у тебя настроение? Как у тебя дела?
Чудесно. У меня все прекрасно, все замечательно. Я рада, что для меня, на самом деле, с этим проектом большой вопрос, как на нее вообще люди выходят, как на нее людей выводить, потому что, очевидно, мы работы делаем много, а как раскручивать ее не очень понятно, поэтому я рада, что вы на нас вышли. Вот. Я тут быстро скажу, что проблема здесь заключается обычно в том, что мы не можем, например, свой контент в чистом виде, например, промоутить каким-то образом через большие каналы там с мангой, потому что всегда есть страх за то, что рядом с нашей мангой будет какой-нибудь...
То, о чем мы и говорим в приличном обществе.
Да-да-да, что-нибудь, что запрещено сейчас на территории Российской Федерации. Вот, и мы просто не можем так рисковать, ну, ни с сакральной точки зрения, ни с репутационной, в общем. И поэтому я рада, что вы нас нашли. Все прекрасно, здравствуйте. Очень рад знакомству.
Ну, надо сказать, надо отметить важное, что как только вот я нашел, да, это было, получается, там, полмесяца назад, я помню, что там было 3000 с чем-то подписчиков, там, почти 4000 подписчиков в Телеграме, а сейчас уже почти 5000 подписчиков в Телеграме, то есть такой стремительный достаточно рост, как мне показалось. Ну, это хорошая тенденция, по крайней мере. Друзья, мы сегодня с вами говорим о невероятно интересном проекте, который существует в активной фазе уже 3 года, уже выпущено печатное даже издание, и как же хорошо, что мы можем подробно поговорить обо всем от самого-самого начала, но прежде чем мы пойдем дальше, я бы хотел напомнить нашим зрителям и слушателям, нашим горячо любимым друзьям, что мы существуем исключительно на добровольной основе за счет вашей поддержки. Чтобы нас поддержать, очень важно сделать репост, поставить лайк, а еще лучше написать какой-нибудь комментарий, задать какой-нибудь вопрос, активно поучаствовать в нашем, как говорится, conversation для того, чтобы раскрыть получше тему, дорогие друзья. Вот, трудимся ради вас, хотели бы дальше заниматься обзорами, обсуждениями гика, атаку культуры. Спасибо всем, кто нас поддерживает дежурно, как всегда. Оксана, вот теперь полностью передаю тебе слово, чтобы ты вела нас по этой бесподобно интересной теме.
Ну, сразу хотела сказать, что у нас периодически бывают эфиры, которые посвящены не какому-то конкретному фильму или видеоигре, или мультфильму, или аниме, а бывают эфиры, которые посвящены какому-то культурному явлению. В частности, несколько лет назад у нас был эфир, я считаю, один из наших лучших эфиров, посвященный манге. Манге как культурному явлению. У нас здесь выступала преподавательница манга-лектория Юлия Магера, с которой я познакомилась когда-то на конференции. И это было прямо очень интересно. Я сама не могу сказать, что я большой любитель манги. Я, в принципе, комиксы не так, чтобы сильно люблю. Но чисто эстетически, если выбирать между комиксом и мангой, мне нравится манга. Вот. И мне было очень интересно про нее послушать. Тем более, что аниме в общем и целом мне, что называется, заходит, а без манги аниме себе представить довольно трудно. Я слышала, естественно, о том, что существует христианский контент в том, что касается картиночек и подписей. Более того, я сама, когда была совсем еще маленькой, это был конец 80-х, начало 90-х, я же сама читала комиксы на христианскую тему, переведенные, естественно, с английского языка. Но это были именно комиксы, это не была манга. Я тогда про мангу еще вообще ничего не знала. Мне не приходило в голову, когда я Юлию слушала, что может быть какая-то христианская манга. То есть, в принципе, ничего здесь такого супер странного нету, но почему-то вот в голову не приходило. И когда Олег мне сбросил ссылку на проект, я подумала, как интересно, православная манга, ничего себе. Вот, как это выглядит, что это такое? Я сразу пошла по ссылкам, нашла телеграм-канал, сразу туда подписалась. Вот, в общем, посмотрела все, что только могла посмотреть. Вот, небольшой я, еще раз повторю, знаток этого дела, но визуально мне прям понравилось. Вот, и мне кажется, что у этого проекта определенно есть будущее. И пользуясь тем, что у нас человек, который отвечает за этот проект, и, видимо, человек, который создал этот проект, хотелось бы Полину подробнее расспросить, как вообще пришла в голову такая идея, как она родилась, откуда, какая собралась команда, короче говоря, с чего все началось.
Так, ну давайте зерна от плевел отделим. По поводу идеи самой, да, идея была не моя, идея была отца Павла Островского, есть такой Ирей Павел Островский, он достаточно медийный. Мы с ним сотрудничаем по другим проектам тоже, я занималась у него и занимаюсь до сих пор видеопродакшеном на его канале, ну то есть он дает идею, а я просто реализую это вот на видеокартинку. Но в какой-то момент, так как при приходе, которым руководит отец Павел, где он настоятель, собралась большая молодежка, стало понятно, что мы что-то не догоняем. Ну, то есть, что мы вроде бы пытаемся общаться с молодыми людьми. Ну, я говорю о людях там 12, 13, 14 лет. Но при этом как-то, в общем, мы друг друга понимаем, то есть слова вроде бы все знакомые, а стилистика как бы совершенно разная. И тогда просто, ну, в процессе общения стало понятно, что ребята, в общем, они читают манги очень много. Многие читают исключительно мангу, то есть, ну, ни о какой там классической литературе или еще о чем-то таком речи не идет. И тогда появилась вот эта идея у отца Павла в первую очередь. Дальше же реализация действительно была вся на мне. Изначально отец Павел входил в проект, потом он из него вышел вследствие самых разных там историй и причин. То есть, конечно, мы, наверное, потом до этого дойдем, но поначалу, как обычно у нас, когда люди в шоке, начинается, ну, в общем, некоторые бурления в обществе. Я не могу сказать, что мы прям сразу зашли хорошо. Вот. Но мы начали это делать, начали корректировать свои какие-то огрешности, оплошности, ошибки, и в результате вот сделали то, что мы сделали. Ну, и результаты, в принципе, на данный момент хороши, хотя, конечно, нас очень мало, но фактически нас одна, вот я, как вы сейчас, и еще три человека, которые реализуют все, что, ну, там, два художника и вот один оформитель-тайпер. который все это делает. Поэтому, конечно, мы бы за 3 года сделали бы гораздо больше, если бы у нас было... Мы точно так же, как и вы, существуем исключительно на... У нас есть спонсор один, который помогает оплачивать художников, но я вот, например, там бесплатно работаю, и это просто ну, такое послушание. Вот. В общем, вот так. Ответила я вроде бы на ваш вопрос, ничего не упустила.
Вроде бы нет. Mm-hmm. И я так понимаю, что первый том, вот когда он был создан, он опробовался прежде всего на вашей молодежке. То есть это делалось с расчетом на тех ребят, с которыми вы непосредственно общались.
Ну, как сказать, первый том, он состоял из одной главы, мы его сделали просто попробовать. То есть мы сделали, по большому счету, просто главу про Рождество Христово. И я не могу сказать, что мы исключительно его опробовали на нашей молодежке, потому что на тот момент его у себя перепостил отец Павел. И так как подписчиков у отца Павла очень много, и в Телеграм-канале, и тогда еще, по-моему, Инстаграм был не запрещен, как сейчас. В общем, это увидело много достаточно людей. И, соответственно, огребли реакции мы со всех. На нашем приходе, да, мы тоже показывали. И всем очень сильно понравилось. То есть это прям было здорово. Плюс ко всему, мы начали просто знакомым каким-то раздавать. Это все бесплатно. То есть мы и создали эту главу первую. Ну, у нас все главы в электронном виде доступны бесплатно. А тогда еще у нас была бесплатная вот эта вот печатная книжечка. Вот те люди, которые, ну, как бы заходили просто, особенно с улицы, ну, то есть такие, которые, может быть, о христианстве знали очень-очень мало, для них это было, как бы, сначала шоком, но потом им очень нравилось. Те, кто, конечно, был дольше в церкви, ну, у тех возникало гораздо больше вопросов, это правда.
А вопросов какого рода? То есть,
слушай, Оксана, здесь... подожди. Ага. Вот это учитывая, что это очень похоже на то, через что проходила Гигзона, по сути, в самом начале своего существования, потому что стоило сделать выпуск по Гарри Поттеру, мы попадали между двух огней сразу, как бы, и фанаты Поттериады все такие, типа, веруны опять собираются там про магов рассуждать. А с другой стороны, соответственно, и православный весь контингент такой, типа, фу, говорите про Гарри Поттера, сатовщину. Помнишь, тогда у нас просто взрывался тогда чат, нас с двух сторон нас бомбили.
Да.
А я, кстати, от себя тут замечу очень интересную вещь, что вот у меня же воцерковление произошло благодаря аниме. Причем аниме очень со странной стороны. То есть у меня воцерковление произошло со стороны Хеллсинга. То есть, казалось бы, не очень близкой, на самом деле, прям не сильно близкой теме для того, чтобы воцерковляться. Тем не менее, когда я посмотрел тот самый Хеллсинг 2003 года, еще первое его издание, которое было урезанное и неправильное, я посмотрел там, у меня появился, как бы, как сказать, персонаж, который мне импонирует, мне стало интересно его изучить, и вместе с этим мне стало интересно, типа, раз уж и этот персонаж про Евангелие, и у меня вообще-то как бы семья всегда говорила о том, что Евангелие – топочащая тема и классная книга и так далее, а потом оказалось то, что я, оказывается, не все члены семьи читали Евангелие, вот, но тем не менее я потом очень радовался тому, что я именно так странно пришел в церковь, то есть это был как бы мой вот очень интересный путь. Но он был не специальный, опять же, да, хотя... Кстати, вот тоже, опять же, если вспомнить, у меня был определенный фундамент в виде, например, библейских мультиков. Я когда писал уже магистерскую работу на тему библейского текста в различных произведениях, ну, то есть религия, анимация буквально, у меня было очень много посвящено именно западным мультфильмам на тему Библии, на тему библейского сюжета, которые у нас выходили в начале 90-х годов, которые были изначально американскими, в которых текст был страшно мутирован. И это меня... То, что меня смущает по сей день, то, что там накормили детей огромное количество несуществующих библейских преданий, которые вообще даже рядом не были. Ну, то есть максимально все смазать, знаешь, там типа вот, ну, там Иуда не повесился, а расплакался и убежал куда-то вдаль, вот там вот такое все, и прочее, и прочее. У меня был такой фундамент, то есть я смотрел эти мультики детские, у меня было на чем вырасти. Мне очень интересно, что получится из тех детей, которые вот читали православную мангу и в дальнейшем выросли. Но, тем не менее, как бы этот инструмент, он должен быть, мне кажется, в том числе сопровождаться какими-то определенными примерами, чтобы люди говорили, что да, это может привести к церкви. То есть это может быть инструментом, лесенкой для того, чтобы человека привести в церковь. Вопрос только зачем, да, и что как бы дальше сопровождает душу человеческую, уже находясь непосредственно в стенах храма, и какие цели, какие задачи. Вот, ну, возвращаясь к вопросу Оксаны, какие комментарии были со стороны непосредственно прихожан?
Нет, со стороны прихожан были хорошие комментарии, то есть всем по большей части все понравилось. Со стороны такой более консервативно настроенной православной общественности было очень много возмущений. Но тут я как бы не хочу вообще нырять в какое-то осуждение, да, людей. Я понимаю, что это могло шокировать. Плюс, конечно, мы, может быть, в какой-то момент где-то излишне увлеклись... Я даже не могу сказать, что упрощением. Например, к нам была претензия, например, Богородица в Евангелии от Луки, Пресвятая Дева, она говорит о том, как будет это, если я мужа не знаю. Ну, то есть, когда ей во время Благовещения архангел Гавриил приходит и говорит о том, что ты, в общем, родишь Мессию, она, соответственно, дала обет чистоты. И она просто задает этот вопрос прямым текстом. Мы это перевели определенным образом, ну, то есть там не было никакого, как бы, с нашей точки зрения, никакого подтекста такого, ну... В общем, не было там того, что там люди некоторые увидели. И нас начали обвинять в том, что мы, значит, излишне... Мне даже этот слух, честно говоря, произносить не хочется, потому что я человек верующий, да, и верующий, воцерковленный, причащающийся. И когда меня начали обвинять в том, что там какую-то мы сексуализацию всему происходящему придаем, я немножко, ну... удивилась, мягко говоря. Да? Мы потом мы, конечно, все эти коррективы мы учли. А еще нас там, например, ругали за то, что мы включили в первую книгу, потом мы перестали это делать. То есть там история в том, что перед тем, как вот было Благовещение, мы решили какую-то просто нарисовать подводку про то, что Архангелу Гавриилу дается вот эта задача про то, что нужно, ну, Благовещение, в общем, что должно произойти. И там в одном месте один ангел говорил другому что, слово «удачен», то есть «желал удачи». Нас сразу же, конечно, неоязычество обвинили. Мы это все потом убрали. Ну, то есть я тут даже могу взять на себя эту ответственность, что это было неправильно, наверное, сделано. Вот. Но мы это все убрали. Мы начали, мы все равно как бы какой-то текст чуть-чуть проще делаем. Не то, что мы меняем его. Просто, например, там можем современным русским переводом воспользоваться на данный момент. Вот. Но таких вещей мы себе больше не позволяем. И, конечно, вот эти две вещи, в первую очередь, они просто, ну... В общем, было очень тяжело, на самом деле. Тогда еще все это было под Великий пост, я помню. Была неделя торжества православия. И мне начали поступать угрозы, что, значит, нас всех найдут по одному и, значит, уничтожат. Это православных активистов. Не активистов, а от людей, которые, ну, собственно, видимо, просто... Которых это возмутило. Вот. Но потом это все подуспокоилось. Нам, конечно, очень сильно помогло то, что это все-таки начало обсуждаться. То есть первый раз это вообще все обсуждалось без там, какого-то представительства с нашей стороны, и был вынесен какой-то вердикт не очень хороший, который потом был пересмотрен. Но о том, что был вынесен вердикт, об этом очень громко написали, а о том, что это все было пересмотрено, ну, не так громко написали. Но слава богу, что потом Святейший Патриарх в одном из своих выступлений просто сказал, что если вы иконы рисуете в стиле аниме, то это нельзя. И с этим я абсолютно согласна. Ну, потому что я понимаю, конечно, что есть там в Африке, например, определенный стиль написание икон и так далее. Но здесь мы на себя такого и не берем. Но также он сказал, что просто если вы это делаете в рамках там, детских проектов для детей, то это допустимо. Вот. Это нам очень сильно помогло, и после этого как бы совсем уж лютые какие-то вот такие истории, они прекратились, слава богу. Вот. Ну, конечно, надо было аккуратнее, наверное. То есть нужно было предупредить, нужно было, может быть... В общем, мы потом переиздали эту первую главу, то есть заменили вот эти все вещи, вызывающие ужас и отрыбь, на еще более канонический текст. И, в общем-то, мне кажется, что вот у нас в печатной версии, например, уже все вообще там нормально.
Ну, вот там, наверное, какой-то дисклеймер какой-то, наверное, появился, что типа там этот текст не является прямым цитированием и так далее.
Не, у нас не появилось дисклеймера, но мы везде пишем о том, что мы не являемся фактически Библией, мы не претендуем на то, что мы создаем детскую Библию. Мы претендуем на то, что мы создаем, переносим евангельскую историю на страницы как бы комиксов, и основной целью нашего проекта является, например, то, чтобы люди хотя бы вот эту голубенькую детскую Библию открыли, которую там, ну, я не знаю, люди моего поколения все дома имели. Там, да, мне там 35, у нас у всех была эта вот голубая Библия дома, и в общем вот. И мы, соответственно, хотя бы на нее хотим людей вывести. Потому что, конечно, я вот Вы говорили, что воцерковление у вас так произошло. Я не уверена, что прямо через мангу можно в чистом виде воцерковиться там большому количеству народа. Но то, что точно можно, и то, что мы видим там по отзывам, потому что нам присылают, заинтересовать людей первоисточником, особенно ну, хотя бы таким там плюс-минус упрощенным, как детская Библия, это мы видим. Ну, у меня у самой много примеров, когда дети, которые вообще ничего не знали, там, как просто вот хотя бы имена запоминали героев, и это уже хорошо. Вот, ну, а все остальное, это уже не только же не манго единый, жива миссия и катехизация, вот, мне кажется.
Кстати, интересно сказать то, что монетизация конкретно этого проекта прекрасно бы зашла через как раз Японию. То есть как раз в Японии продавать мангу. Просто переводить ее на японский язык. И там и толкать уже как полноценное нормальное издание. Просто это может повлечь за собой... Самое страшное, чего можно бояться в данном случае, это фанатов, которые... Как у любого произведения появляются определенные фандомы, у каждого фандома есть тот процент фандома, который абсолютно невменяемый. Да. Вот недавно, например, появилась... Фури адаптация Евангелия, точнее, вот как-то страстей Христовых. И это, конечно, выглядит очень странно, потому что все, кто видит, они все такие сразу, блин, непонятно, что там ждать от этого, что происходит.
На мой взгляд, ну тут все-таки нужно очень аккуратно. Собственно, мы после всего, с чем столкнулись в самом начале, это, представляете, мы просто текст написали. Представляете, если бы мы с чем-то таким вышли. У нас, кстати, не было такой идеи какой-то, знаете, сделать из этого что-то совсем странное. Мы хотели просто понятные образы написать, чтобы просто детей ими привлечь.
Но у русского человека никогда и нет такой странной идеи фетишизации как бы одного в другое. Потому что, например, если в западной культуре есть мультфильм, вот это «Библейские овощи», например, абсолютно, скажем, взрывающий мозг проект, в котором типа овощи, там, огурец, помидор и так далее разыгрывают различные сцены из Библии. Это очень часто пародировалось в Америке. Да. Ну, очень популярно, там, с 50-х, 60-х годов, где-то с тех времен еще. Кукольный, потом стал 3D, что он сейчас на Ютубе, его можно найти очень легко, он там, у них отдельный виртуальный канал выходит. Ну, короче говоря, вот у них это как-то, типа, нормально. То есть, там, типа, я не знаю, какие-нибудь там какие-то подручные средства будут разговаривать по поводу... Тут, с одной стороны, конечно, хочется вспомнить цитату, что даже камни будут петь осану, но это не настолько же, чтобы это реально анимировать камни, которые будут петь осану, да, вот. Поэтому здесь вообще вопрос, как бы, должно ли существовать, кроме изначально текстового источника, да, этот вопрос на самом деле должен отвечать каждый сам по себе. То есть нужно ли ему какое-то сопроводительное, там, иллюстрация, например, или все, или мы там отменяем сразу все, и, там, не знаю, традицию различных иллюстраций, дюреровские эти, нет, чьи они там были, эти знаменитые...
Таре.
Да, вот отменяем все его иллюстрации, его знаменитые эти, как они называются-то, господи, правильно, это оттиски эти, замечательные, Крабин. Короче, да, спасибо большое, вот это мы все отменяем и оставляем только исключительно тексты, только на исключительно тексте и разговорном жанре живем, ну, вряд ли это будет так работать.
Мы же не можем оставить только текст, потому что, как минимум, есть еще предание просто. Ну, то есть, если мы уйдем только в текст писания, мы оставим вот эту соло-скриптуру, да, принцип, и станем протестантами. Мы люди православные, мы не можем себе позволить этого сделать. Поэтому тут просто надо ограничить, наверное.
Вот, кстати, интересно, да, почему иногда там, когда Алдашин снимает свой мультфильм про Пасху, то тогда все нормально воспринимают, все такие умиляются. Какой замечательный мультфильм про там... нет, не про Пасху, да, про Рождество. Какой красивый, замечательный мультик, да, когда там вот начинается манга, то у всех сразу как-то немножечко на это набычиваются, с подозрением относятся. Хотя понятно, почему, потому что, ну, естественно, что зачем-то закрепилось, это вот как то же самое, да, я сейчас произнес по поводу того, что типа в виде фурей, ну, хотя ладно, это не неудачный пример, но если бы мы там сказали, допустим, видеоигра по Евангелию, да, и сразу как-то все так немножечко напряглись бы, потому что надо сначала посмотреть, что это такое, а надо сначала самим поиграть, надо проверить, а что там вообще внутри содержится.
Я думаю, что здесь в любом случае сталкиваемся с этим вопросом десакрализации, да. Я вот, например, очень как-то внутренне, наверное, вот вы сказали про видеоигру. Я плохо к этому отношусь вот про себя. То есть я бы не стала в нее играть точно, не стала бы ее там своим каким-то детям потенциальным показывать, просто потому что, ну, нам нужно это пространство сакрального оставить. Потому что, ну, мы в нем действуем как, ну, я не знаю, как причащающиеся люди, например, мы все равно проходим через это таинство причастия, которое, ну, по сути, каждый раз одно и то же таинство причастия, которое вот было 2000 лет назад. здесь очень легко это все разломать. И этого делать ни в коем случае нельзя. Но если мы говорим просто об упрощении некоторого визуального образа, не о примитивизации его при этом, потому что там очень красиво все нарисовано. У нас художница абсолютно прекрасная, она не ручки-ножки, а огуречек рисует, да, там, то есть это красиво сделано, просто в определенной стилистике, то это, на мой взгляд, допустимо. Все остальное, ну, я бы уже подумала. Но, кстати, я вот последнее, что здесь скажу, мы же пошли еще в другую сторону немножко, то есть чтобы как раз иметь возможность вот сделать то, о чем вы говорите, мы сделали еще одну отдельную линейку в таком жанре сёдзе для девочек, называется «Смерть за верность». И по большому счету это очень по мотивам, очень-очень по мотивам 13 главы книги пророка Даниила про Сусанну и старца. Вот. Но понятное дело, что «Сусанна и старцев» – это одна глава, где уже там, в общем, все с конца начинается. Мы до нее вот только сейчас дорисовали, в самом конце этой манги. А так мы сделали предысторию, как бы предупредили всех о том, что это не писание. Вот. И мне, честно говоря, вот этот проект тоже очень нравится. Мне кажется, что им даже, может быть, чуть проще будет завлечь к исходному, ну, даже не к исходному тексту, а к самому проекту. Но я не знаю, насколько вы с ним успели ознакомиться.
Или я посмотрела. Я посмотрела, как раз обратила внимание на историю с Сусанной. Понравилось мне это, потому что я люблю второканонические вставки в Библию. Вот. В частности, конкретно эту историю пророка Даниила. Вот, меня как-то очень порадовало, что по ее мотивам было решено что-то сделать. А, кстати, еще хотела спросить в этой связи, а были ли к вам вопросы вообще применительно к стилистике? То есть, допустим, а допустимо ли в целом в стилистике манги рисовать священное писание? То есть вот упомянул Олег Гюстава Доре, но на это же благочестивые христиане могут сказать, что то Доре, вот, например, да, или какой-нибудь Юлиус Карльсфельд, да, его Библия
об иллюстрации. С чего это мы взяли, что Доре бы не зачитывался этой мангой бы? Вот можем бы смотрел и такой, типа, охренеть, это, как классно!
Может быть, но это мы точно не знаем. Но просто это контент, к которому все уже более-менее привыкли. И я не слышала, по крайней мере, в православной среде, вот уже 30 с лишним лет я в церкви, я не слышала, чтобы кто-то говорил что-то по поводу Доре или, например, Карльсфельда. У меня дома была вот эта его Библия в иллюстрациях, я их знаю вот с самого раннего детства. А другое дело – это манга. Во-первых, манга – это комикс, а как будто бы комикс в сознании многих людей это что-то такое примитивное, и как будто бы, изображая Евангелие как комикс, мы как будто бы делаем его комиксом, а Иисуса супергероем условно. И второй момент – это то, что манга не просто комикс, а комикс японский. Вот, а в Японии, Япония – страна не христианская, ну, не совсем прямо на 100% так, но тем не менее. Япония – страна не христианская, культура совершенно другая, ну, а более продвинутые еще знают, что в манге всякое нехорошее рисуют. Были ли какие-то такие претензии к вам, что вообще, в принципе, в стиле манги рисовать нельзя?
Ну, были претензии, конечно, потому что, ну, как говорить о том, что... И мы много, кстати, от них отбивались. Я, наверное, начну с конца по поводу того, что в манге рисуют всякое нехорошее. Ну, так фильмов тоже много нехороших снимают. Это же вопрос о жанре, да, ну, то есть можно не заходить на эти сайты и не смотреть те фильмы, которые там снимают, а заходить там, не знаю, смотреть что-нибудь позитивное, приятное и качественное. Честно говоря, ну, ладно, я даже не буду про современный кинематограф ничего сейчас начинать. Я вот о чем подумала еще, второе, о чем я подумала, когда вы говорили про Доре. Ну, вы хорошо думаете о среднем читателе. Просто я вот сижу, слушаю, думаю. Ну, вот я просто думаю, что до критики манги гораздо проще дойти, чем до критики Доре, потому что нужно как минимум узнать, кто такой Доре, вообще быть в курсе о том, что он там чего-то нарисовал. И я думаю, что, кстати, если бы, ну, люди действительно массово были в курсе, а я в этом очень крайне сомневаюсь, то критиков было бы тоже много, потому что нельзя, потому что, в общем, ну, есть какие-то свои собственные представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому, возвращаясь к исходному вопросу, да, у нас были вопросы именно про мангу, и мы долго отбивались, говорили о том, что вообще-то манга – это очень старая история, да, то есть это не то, что появилось с каким-нибудь даже... Господи, как его там звали, про этого мальчика роботического, такая первая популярная манга. И уж точно не с Наруто, не с Евангелионом, не с Битвой Титанов, да, все это появилось. И появилось сильно раньше в классической японской культуре. Вот, ну, давайте тогда ко всей японской культуре придеремся целиком. Ну вот, и прям там не было ничего хорошего. Мы недавно делали с отцом Павлом такой проект, назывался «Ой, все». Там он со своей дочерью сидел, и они обсуждали живопись. При том, что про живопись, в общем-то, ну, не могу сказать, что прям оба очень глубоко погружены в живопись. Там дочь отца Павла гораздо больше, потому что она обучается. Но это, в общем, проект был такой, про взаимодействие поколений. Может быть, мы его продолжим, очень классный. Вот, и мы просто в какой-то момент туда начали искать картины, которые можно обсуждать, и если вы откроете какую-нибудь живопись, ну, какого-нибудь, я не знаю, до любого, 18-го, там, 19 века, там столько откровенной пошлятины, на которой человек, который неподготовленный, смотрит, думает, ну, вот, ну, там, я не знаю, что-то изображено, вроде бы в таком классическом стиле люди все нарисованы, но люди, которые в теме, они понимают, что там просто, ну, откровенная, ну, как бы непотребщина, например, нарисована. Но мы теперь чего, будем отменять всю как бы живопись 18-19 века? Или что мы будем с этим делать? Поэтому, мне кажется, вообще здесь вопрос жанра как такового, он неуместен. Но это тут скажу пошлую фразу про красоту в глазах смотрящего. Везде можно какую-нибудь гадость найти, а можно что-то хорошее сделать. Поэтому с этим мы как-то, по крайней мере, внутренне, совесть у нас чиста за этот вопрос. Единственное, чего мы боимся, это что-нибудь не то, как-нибудь не так сделать адаптацию. Вот это реально страшно, но на этот случай у нас есть священники, к которым мы можем обратиться за советом, что и делаем регулярно.
А по поводу претензий, что это комикс, а комикс, в отличие, например, от классических иллюстраций, это как будто бы совсем-совсем массовая культура. Были такие претензии, что слишком массовизируется Евангелие?
Нет. Мне кажется, они остановились на том, что в манге много, много всякого плохого рисуют. Основная претензия. Я, кстати, не знаю, я узнала о том, что в манге так много ужасного рисуют, так как я, на самом деле, до этого проекта не была настолько сильно погружена в аниме и мангу. Мне пришлось разбираться и сильно много насматриваться. Вот. И я, честно говоря, о некоторых жанрах, которые вспоминали наши критики, узнала только от этих критиков. Потому что я вообще не в курсе была, что там столько всего ужасного. Но, с другой стороны, что поделать.
На что, на какие образцы опирались, когда свою мангу создавали? Вот, ну, то есть,
есть ли какой-то стиль? Художницу спросить. Mm-hmm. Это можно спросить художницу. Я знаю, что оригинальную нашу мангу, ну, вот именно основную линию, там художник тоже... Мы, на самом деле, очень многих пытались отобрать, но как-то те люди, которые прям... супер были погружены в мангу, у нас было еще условие, чтобы человек все-таки хоть как-то был в теме православия, веры, христианства, чтобы для него это не было просто проектом. Ну, потому что, мне кажется, такие проекты нельзя делать, когда это для тебя просто, просто проект. То есть это все равно что-то есть в этом глубже, какой-то слой. Вот. И я знаю, что она училась, я знаю, что у нее точно были какие-то референсы, но, к сожалению, вот к нам сегодня не смогли наши художники присоединиться. Это лучше у них уточнять. Ну, в первую очередь, я так думаю, что, ну, например, вот в вопросе основных персонажей, там, например, Девы Марии и так далее, в первую очередь все равно смотрели на описание, например, Дионисия Арипагита. То есть есть, например, описание внешности Богородицы, где написано о том, что она, например, светлая была, да, там и все остальное. А все остальное уже как это в мангу стилизовать? Ну, я думаю, что стандартные были какие-то истории. Я не думаю, что наши художники прям пересмотрели какие-то вот прям какие-то супер-мега, ну, как сказать, необычные варианты манги. Мы все равно стремились к тому, чтобы это были понятные больше образы, чем какие-то такие супер-мега-авторские.
А художники ваши изначально были мангаки или нет? Они стали мангаками в процессе.
Да. Ну, у нас точно мангака Тайпер. Она, к сожалению, не смогла взяться за сам проект как художник, но она оформитель. То есть что-то она может там даже подрисовать, подправить, где-то может... ну, шаблоны тоже она делает. То есть я делаю раскадровку сценария, она уже, ну, как бы компоновку делает непосредственно и посылает художникам. Вот она мангака. И на нее мы, собственно, можем ориентироваться. А художники нет, они были исходно просто вот такие классические живописцы.
Которым потом пришлось переучиться.
Ну да,
на мангака.
Что делать?
А интересно, есть ли какие-то реакции со стороны любителей манги? То есть с православными понятно, а вот любители манги, светские люди, которые встречают вашу мангу на просторах виртуальной галактики.
Ну, виртуальные. У нас есть наша страница на Манголибе. Там сейчас, дай бог вспомнить, 50, что ли, 3 тысячи просмотров или что-то в этом роде. Я иногда захожу туда за комментариями. Просто потому что это забавно. Ну, там, знаете, конечно, исходно был шок. Там комментарии были из серии, что я никогда не думал, что Евангелион – это на самом деле об этом. Ну, что это вообще... Самая странная адаптация Евангелиона. Понятное дело, что кто-то писал, что первоисточник открыл, что тоже хорошо. Кто-то писал, что это даже не стыдно смотреть. Ну, то есть, это, кстати, такой достойный, мне кажется, комментарий, что, в общем, там какой-то комментарий был в серии «Хорошая попытка РПЦ», что-то в этом роде там было написано. Это было как бы в позитивном ключе, что, мол, мы и не ожидали, что кто-то из вас сделает что-то такое. Ну, вот. Ну вот, вот такого плана. Конечно, опять же, светские люди, читающие мангу на Манголибе, склонны, особенно с учетом того, что там не нужно проходить регистрацию через госуслуги, склонны писать всякое. Вот, поэтому, понятное дело, что были какие-то и комментарии такие насмешливые, но в целом больше хороших, поэтому в целом все хорошо.
Ну вот я тоже посмотрела комментарии, зашла на Манголибу, тоже мне было интересно. Вот, там были комментарии из серии «Ну ничего себе, как это вообще могли додуматься, Евангелие в манге», но мне показалось, что там больше, там были комментарии ворчливые, типа «Веруны и сюда проникли», но больше у людей был шок, что как это, Евангелие было тут, манга была тут, и тут какое-то совмещение. Народ скорее удивлялся, мне кажется, чем возмущался. И да, я тоже прочитала комментарии, что люди говорят, что ну а прикольно же вышло, прикольно, красиво. И мне кажется, это правда такой хороший результат.
На самом деле, как ни странно, я вот, прошу прощения, перебью очень быстро. Как ни странно, в таких вопросах светские люди куда милосерднее, чем верующие могут быть иногда. И это не в осуждении верующим, потому что тоже понятно, почему так происходит. Потому что если человек вообще ничего об этом не слышал и не знает, как живет церковь там внутри, и не знает вообще, как все происходит, то ему это просто, ну, для него это просто какой-то проект, который его может заинтересовать, затянуть и так далее. У верующего человека, ну, особенно у такого консервативного, очень верующего, конечно, несколько этапов там из серии вообще, да как так, ну, начиная от «как так можно» и продолжая там, хорошо, если он дойдет до того, что, ну да, вроде как можно, окей. Поэтому я думаю, что в этом причина, именно потому, что люди смотрели на этой серии, мы вообще ничего об этом не знаем, но это хорошо бы было использовать для миссии как раз, что, ну, если мы хотим миссионерством каким-то заниматься, что просто вот есть хорошая реакция, так давайте ее раскручивать, давайте каким-то образом популяризировать это. Ну, тут уж как выходит, так выходит.
А есть какие-то планы по дальнейшей раскрутке? Может быть, какие-то идеи новые? Вот вы сейчас, я так понимаю, заканчиваете евангельскую историю.
Не, мы еще не заканчиваем.
Или вам еще долго до конца?
Ну как, нам еще достаточно долго, мы заканчиваем сейчас как раз вот эту «Смерть за верность». Вот ее мы уже почти дорисовали, дооформляли почти что. Вот, евангельскую историю нам еще работать и работать, просто за счет того, в первую очередь, что сил мало, ну вот, рук рабочих мало. Поэтому перво-наперво нужно это все доделать, ну, как бы каким-то образом. Про раскрутку – это вот вопрос, который меня мучает очень сильно, потому что, ну, я вот начала с этого, что достаточно непонятно, как вообще себя раскручивать, особенно вот в какой-то такой среде, так как... я имею в виду в светской среде, так как изначально вот был некоторый такой всплеск негативный, то многие там, я так думаю, я не утверждаю, многие священники, может быть, тоже как-то, ну, могут поопасаться, да, чего-то, то есть там, может быть, есть какие-то, кто-то, кстати, и негативно настроен к нам, вполне себе, такие точно не будут раскручивать. Поэтому, конечно, это очень большой вопрос, я поэтому радуюсь, когда зовут нас вот на такие интервью. Я недавно еще одно давала, но оно еще не вышло пока что. Пока вот так. Вот. Плюс, ну, у меня есть свой какой-то канал, где я тоже иногда об этом пишу. То есть есть канал православной манги, который я веду, есть мой личный канал, который я недавно завела, сейчас он начинает как-то набирать обороты. Если он когда-нибудь наберет нормально обороты, ну, буду еще там об этом чаще писать. Но пока, конечно, это очень большой вопрос. Если кто-нибудь мне поможет его решить, буду очень благодарна. Не знаю.
А не монетизируется пока это дело? То есть, но на Озоне я видела ваши...
Нет, про Озон давайте объясню. На Озоне как? Первую партию манги рассылала я лично своими руками по всей стране. Вот, я чуть не умерла. Вот, и плюс это были тоненькие книжечки, а сейчас у нас все-таки толстый томик. Я где-то здесь лежал даже. В общем, толстый томик, он чуть потолще, ну вот он вот так вот выглядит. Uh-huh. И, соответственно, если... его я бы рассылала своими руками, то я бы, ну, закончилось очень быстро. Вот. Поэтому мы как сделали? Мы нашли спонсора, который оплатил производство тиража, и мы с ним договорились, что мы этот тираж продаем себе, то есть мы ничего не получаем, но они себе, они его продают по себестоимости плюс доставка. Ну, соответственно, там бывает, так как это через Озон продается, там еще Озон своего чего-то накидывает. Поэтому это все вообще не коммерческая история. Ну, то есть, по поводу монетизации у нас есть кнопка «Пожертвовать» в сообществе в ВК, но ее не любят нажимать люди. Мне кажется, за все время нам пожертвовали рублей 550. Мы были очень рады этому. Мне помогала одна девочка, собственно, с рассылкой вот этой. Потом уже, когда я первый тираж разослала, мне одна девчонка начала помогать просто с дополнительной какой-то рассылкой, когда по мелочам что-то было. И мы с ней вот эти 550 рублей на двоих разделили. В общем, и счастливо поехали домой.
Мне кажется, было бы очень мило увидеть какой-нибудь, знаешь, это коллаб с журналом «Фома», потому что мне кажется, что ему такого не хватает, отдельного вкладыша, в который как бы идет, и специально идет православная манга в конце. Ну и вообще, как бы, как будто бы не хватает просто одобрения со стороны священнослужителей для того, чтобы, ну и особенно популярных различных, для того, чтобы, во-первых, сразу загасить любые разговоры, потому что, ну, паста вряд ли будет спорить с человеком в сане. Чаще всего все любые претензии и выпады сразу же исчезают, как только можно показать, что типа вот одобрено. И все таки а, ну ладно, хорошо, все, беру свои слова назад, я не прав и так далее. Гордыню усмиряют моментально. А вот, но действительно, как будто бы выглядит так, как будто через аудиторию молодых людей, которые просто изначально манго интересуются, вообще интересуются тем, чтобы была какая-то классная интеграция, пойти гораздо проще. Оксана, у меня такой интересный случай был, когда в 2018 году, по-моему, мы с командой играли на пони-фесте каком-то. Ну, нас пригласили, причем я не помню, почему. Ну, из-за одной песни, которая у нас есть, про My Little Pony, нас пригласили на пони-фест. Ну, и, типа, мы так гиковский музыкальный коллектив и так далее. А выступать выпало прямо на Пасху. Я вхожу в Воскресенье Христово, я вхожу в... Ну, я как-то иду вообще такой, знаешь, с противным ощущением, что, типа, блин, пасхальный день, а мне придется провести его среди понелюбов, мне очень не хочется. Я вхожу в гримерку к артистам, и первым делом, чтобы обозначить сразу свои границы, я говорю: «Христос воскресе». И мне так половина гримерки отвечает: «Воистину воскресе». Я так удивленно смотрю на всех, они смотрят на меня, такие, типа, а что, думал, мы неверующие, что ли? Вот. Это был очень такой милый момент. И вообще огромное количество людей, которые действительно интересуются, очень глубоко интересуются религией, я нашел в первую очередь не в академической среде даже, а именно в среде гиков, таких же, как я. И это то, что объединяет. И обычно, знаешь, когда смотришь на людей, которые работают на телеканале «Спас», и ну, как бы, ты смотришь на какого-нибудь человека, там, вот, как наши уважаемые гости, с большими пышными прическами, люди иногда в дредах, с огромным количеством пирсинга, с татуировками и так далее, и ты говоришь, типа, ну что, где работаешь? Он такой: на телеканале «Спас», вот там работаю. И ты такой...
Я работала на телеканале «Спас», да. Вот.
Это частая история, да. Вот, и иногда, ну, такие вещи иногда просто не скажешь по людям внешне, но, тем не менее, вот эта вот способность верить, наверное, в что-то... Ну, как бы невозможно религиозное мышление без волшебного мышления, да, то есть, ну, невозможно уверовать без способности видеть вообще красоту в каких-то невероятных вещах, видеть метафоры, видеть чудесность какую-то, да, видеть любовь Божью, которая проявляется во всем вокруг, то есть уметь мыслить немножечко не так, как стандартно мыслит человек. То есть, если ты не умеешь так мыслить, то и не получится ну, как бы продвигаться, в принципе, в вере, то есть открыть свое сердце всем тем чудесам, которые описаны. Отбросить логику, да, и следовать просто вот постулату веру, ибо абсурдно. И здесь, естественно, что люди чаще всего встречаются, которые верующие, оказывается, люди, которые открыты, в принципе, к любым рассказам и чудесам. И это хорошо, когда, собственно говоря, в этом все многообразии существует Евангелие, которое становится в результате смыслообразующим столпом для вообще, в принципе, мышления всего остального.
Вот единственное, думаю, не уверена я, что невозможно уверовать без магического мышления. Другое дело, что есть люди, которые, обладая магическим мышлением, могли бы стать паствой и как-то каким-то образом опереться на другой столб как раз, да? И вот для такого, ну, рода миссии у нас пока что мы достаточно мало чего делаем, на мой взгляд. Вот. Поэтому я думаю, что вы правы в том, что действительно как раз среди таких людей много верующих могло бы быть, просто если бы их заинтересовать, если бы просто открыть для них вот эту вот дверь, и если бы они просто... Вот вы начали с того, что там не все родственники читали первоисточник. Это же большая проблема, что вот среди совсем консервативно настроенных верующих очень многие Евангелие не открывали даже. Вот. Ну так мне кажется, что как раз люди, которые, вот, про которых вы только что говорили, они гораздо охотнее откроют Евангелие и гораздо, может быть, глубже его, возможно, ну, довольно глубоко его смогут прочесть.
Я думаю, что здесь не стоит даже, на самом деле, говорить возможно, потому что, скорее всего, оно так и есть, потому что очень часто, к сожалению, путаница происходит между тем, чтобы уметь веровать в Христа через книгу, через тексты, и зная историю, и другое дело веровать, исходя из религиозно-стадного чувства, которое как бы, ну, от Мерчилиаде, да, является основополагающим для того, чтобы вообще кто-то объединялся в какие-то единые, как сказать, общность. В общину. Ну, то есть то, что лежит в основе, в принципе, того, чтобы люди объединились в какую-то единую, в единый социум. Да, немножко криво объясню.
Мерчилиаде, при всем к нему уважению, к его трехтомнику, я все-таки, наверное, не могу вот прям с такими формулировками согласиться, но мысль мне в целом понятна, может быть, может.
Ну, вам сложнее, Полина, говорить об этом, потому что вы-то находитесь под огнем, а я нет. Я-то веду передачи, которые 100% секулярные, вот, а больше, чем религиозные. У нас Андрей Абеляш, наш замечательный знакомый, пишет в комментарии, есть стереотипное мышление, хотя как один из методов популяризации и донесения информации, почему бы и да, главное подойти с умом. И вот здесь надо отдать, да, должное, то, что многие замечают, насколько качественно сделана подная информация. Ну, там, опять же, нужно понимать, как манга сама по себе строится, да, и что, какие у нее есть определенные свои собственные внутренние каноны жанра именно, да, то есть то же самое, что вот нельзя просто так взять туда и вставить, или там по-другому изобразить как-то и так далее, есть какие-то определенные ходы, которые считаются естественными, и поэтому здесь тоже каждый человек, который открывает, должен понимать, то, что он не открывает не просто православное произведение, он открывает православную мангу, то есть это конкретно манга, на которой в основе лежит конкретно православный сюжет, и ни в коем случае одно с другим не путать. Оксан, у нас, может быть, в заключение какие-то вот 3 минуты остаются, что-то от тебя еще.
Я хотела в заключение спросить, есть же наверняка какие-нибудь манго-фесты, что-то такое, ну, короче говоря, какие-то мероприятия, которые устраивают мангаки и любители манги. Думаете ли вы в чем-то подобном участвовать? Может быть, вы уже в чем-то подобном участвовали? Может быть, это какая-то локальная вещь, может быть, какая-то более глобальная? Есть у вас такие идеи?
Есть, да, но я бы хотела на нонфикшн просто зайти с этим для начала, потому что я большой адепт, вот, но и каждый раз, когда я прохожу мимо стендов, я туда, конечно, не за мангой хожу, но когда я прохожу мимо стендов с мангой, я понимаю, что они ломятся от посетителей, и это было бы хорошо. Опять же, что нам нужно? Нам нужны люди. Ну, потому что я на своем хребте, наверное, вполне смогу это все сделать сама. Пока что. Потом, но такие мысли есть, да. Может быть, в следующем году, кстати, на какой-нибудь один из нонфикшенов мы наконец-то и попробуем податься. Опять же, сейчас у нас есть печатная версия уже одна, поэтому можно уже с чем-то заходить. Ну, такая, в смысле, толстенькая. Вот. Это уже неплохо, можно с этим стендом стоять и... Вот. И выходить в народ.
Но это было бы очень хорошо.
Если, кстати, ваши зрители там где-нибудь в каких-нибудь комментариях что-нибудь посоветуют, я вообще с радостью такие вещи читаю, потому что понятное дело, что я могу чего-то просто не знать, и это нормально. Вот. Поэтому пусть советуют.
Да вообще-то как будто бы назрел, в принципе, фестиваль, который будет уже посвящен как бы религиозной гик-культуре. Ну, то есть как бы всем различным произведениям гик, атака культуры, которые так или иначе связаны с религиозными... Не обязательно, кстати говоря, здесь брать только исключительно православие, здесь могут быть и наши народные верования, огромное количество народов, из которых соткана наша великая многонациональная держава, и в том числе это может быть и ислам, и буддизм, и так далее, все, что существует, как бы оно все может объединяться в рамках одного какого-то фестиваля, именно религиозной творческой гик-молодежи. Оксана, не знаю, как тебе такая идея?
Ну, мне кажется, это было бы интересно. Вот. Религиоведам это было бы интересно точно. Вот. Ну и плюс, в целом, хотя такая тема неоднозначная, отклик встречает, но, по крайней мере, интерес это вызовет, мне кажется, точно. Вот. Придут как те, кто интересуется религией, так и те, кто интересуется гиковской культурой. А нам уже надо точно завершать.
Да, 15:50. Да, да, да. Друзья, у нас сегодня в гостях была главный редактор проекта «Православная манга» Полина Уварова. Нашим ведущим была наша главред Оксана Куропаткина. Я ваш хост, вечно чем-то недовольный бородач Олежа Никитин. И сегодня мы общались много про проект «Православная манга». Я дежурно напоминаю, что помимо основного эфира у нас есть еще послесловие, которое вы можете найти в наших социальных сетях. Так что подписывайтесь, комментируйте, лайкайте себе в удовольствие. С вами была передача «Гигзона» от Теос Медиа. Мы вернемся в эфир в любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Гиклактики и обязательно подписывайтесь на проект «Православная манга». Пока!